Богу за это чудесное пение. Вы знаете, у каждого из нас, наверное, есть какие-то свои любимые псалмы или пения. И вот это вот то, что я слышал, это одно из моих любимых. Я впервые услышал его далеко, за 1500 километров, 7 лет подряд мы совершали служение в далеком Сыктывкаре, и мы пели это песнопение. И душа иногда тянет туда вновь окунуться, услышать это пение. Но здесь уже рядом услышал это, для меня это подарок. Спасибо, слава Богу. Сегодняшнее размышление в проповеди, оно будет связано с теми переживаниями, событиями, которые происходят в нашей жизни. Если бы проповеди были не таковы, они бы были, наверное, отвлеченной философией, не привязанной совершенно к жизни. Но вступительным стихом к нашему размышлению, который поможет нам практически иметь какое-то видение, мировоззрение и смотреть на все происходящее, опираясь на это предвечное слово, которое мы с вами держим в руках и имеем преимущество им пользоваться и применять в практической жизни. Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. Мы знаем, может быть, и наизусть этот любимый, может быть, также для нас текст, который является для нас путеводителем и утешением, и вдохновением. 2 Петра 1:19. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Не правда ли, сколько света, сколько надежды и вдохновения мы видим в этом тексте? Но оно будет у нас, когда мы действительно пророчество пропускаем через свое сердце, погружаемся в него, и только в этом случае оно озарит нас изнутри, как утренняя звезда, сияющая где? В сердцах наших. Пророчество, оно где-то внутри, но мы его отождествляем с той действительностью, в которой мы окружаем, пребываем. Когда я размышляю вот над этим стихом, как светильник, сияющий в темном месте, очень хорошее сравнение или образ приводит апостол Петр, чтобы наглядно понять и прочувствовать, насколько нам это необходимо. Вот кто-то оказывался в темном месте, в темной комнате и пытался что-то найти, может быть, или какой-то выход, куда идти. Наверняка такое было уже в повседневной нашей жизни. Вот я вспоминаю случай, когда мы ехали на машине в конце отпуска уже с моря, отдыхали всей семьей и возвращались обратно, ехали в Сыктывкар. Дорога была длинная от Москвы, вернее, до Москвы с моря где-то 1500-1500 километров, и от Сыктывкара до Москвы еще 1500, в общей сложности 3000 километров. Для нас такой был подвиг, но нам хотелось все-таки с этого севера куда-то погреться на солнышке, и мы это делали. Вот, и проехав Москву, мы въехали во Владимирскую область, и там в районе Лакинска, где-то это было несколько лет назад, там всегда почему-то идет многолетний ремонт работы, и такие длинные пробки, многочасовые. И когда мы подъехали к ней, уже было где-то 10 вечера, и я прекрасно понимал, потому что ездил по этой трассе, это на несколько часов, и что-то надо делать. И вдруг навигатор показывает, есть путь, как мы это, более быстрый. И я думаю, о, ну, наверное, и там довольно-таки быстро как бы это показывает по времени это. Ну, что делать, давайте поедем туда, да. И мы свернули с этой основной трассы, уехали от этой пробки и поехали другой дорогой. Потом эта дорога, там меньше фонарей стало уже, меньше освещения, больше темноты какой-то, потому что уже 11 час, это конец августа, и наступила такая темнота и ночь, и дорога та, которая более быстрая, как предсказал навигатор, она сначала асфальт прекратился, начались какие-то плиты, такие вот плиты уложенные, да, где вот как на стиральной доске такой вот прыгали мы. Потом эти плиты тоже закончились, и началась грунтовая дорога. И, судя по всему, там мы въехали в какой-то лес, и он показывает, я думаю, куда мы едем-то? Ну, вроде бы он выводит через этот объезд на основную трассу. Ну, поехали. Потом в этом лесу дорога, она превратилась в такую колею, когда после дождя или ливня проехал какой-то лесовоз, похоже, с огромными такими колесами, все продавил, и получилось так, что надо было выруливать, потому что если мы попали в колею, мы бы просто там и застряли. Но даже не в этом дело, вот кромешная тьма, лес, узкая такая дорожка в одну только сторону грунтовая, и деревья, они свисают откуда-то сбоку, с высоты, какими-то темными такими ветвями, и я, какое-то жуткое такое вот состояние было, но я как мужчина не подал в виду, что какие-то у меня переживания, уверенно еду, рулю по колее так, чтобы никому не подавать в виду. Я посмотрел на свою жену, она вжалась в сиденье, и когда увидела мой взгляд, говорит: «Если куда-то бандиты вывозят в лес для разборок, то это самое лучшее место». И говорит: «Мне кажется, за каждым кустом нас может кто-то остановить и поджидать здесь». И вот такое вот жуткое было. И вот нас вот что вдохновляло? Вот тот дальний свет фар, который вперед светит, он дает какую-то надежду, что там никого нет, никто нас не поджидает. И мы, в общем-то, выехали с этими переживаниями. И осталось все позади. Знаете, вот тот образ, светильник, сияющий в темном месте, он очень хороший такой как бы образ для библейских пророчеств, потому что в наше время люди, они живут в, как написано в Библии, издыхание от страха бедствий, грядущих на вселенную. И поэтому пророчества, они вот действительно как дальний свет фар показывают, вот туда ехать надо, здесь надо повернуть, тут притормозить, и там где-то какие-то маневры надо сделать. Вот таково библейское пророчество и его применение. И причем практическое применение, как мы говорили, пропустить через свою жизнь, через свое сердце, чтобы у нас всегда вот эта утренняя звезда светила в нашем сердце. Даже если мрак вокруг, неопределенность, хаос, то у нас этот свет всегда в нашем сердце. Обратившись к библейским пророчествам, как библейские пророки, они связывали свою жизнь с пророчеством и связывали с действительностью, которая их окружала. Они об этом всегда заявляли. Например, давайте мы посмотрим. Откроем 11 главу книги Даниила. У кого в печатном издании, синодальный перевод, это 875-я страница. Книга пророка Даниила, 11 глава, с 1 стиха. Как сам пророк, он все пропускал через свое сердце, через свою жизнь и связывал это с исторической действительностью, в которой он жил. Прочитаем первый стих. Итак, это не только у Даниила и у многих других пророков мы можем сейчас увидеть. «Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением». Посмотрите. Вот здесь есть историческая привязка к какой-то дате, к каким-то событиям, и Даниил, он описывает и свою жизнь, что я делал, чем я занимался. Другие пророки, они также говорят, в такой-то год там такого-то царя в моей жизни было то-то и то-то. Да? Иногда они описывают свои чувства, свое мнение и свои впечатления. И вот мы видим то, что Даниил, он всегда пропускал пророчество через свое сердце и отождествлял с действительностью. Насколько это нам надо и насколько нам нужно действительно. Вы знаете, если бы нам задали вопрос, если бы мы были на месте пророка Даниила или другого пророка, как бы вы отождествили свое пребывание в обществе в тот или иной исторический период, ну, например, вот сейчас у нас, да, 15 октября 2022 года, как бы вы описали те обстоятельства, которые оказывают на вас какие-то особые впечатления или особое влияние? Что вас больше всего тревожит или какие-то переживания? Вот при каких обстоятельствах мы сейчас живем?
Да. Да.
Да. Да. Видите, да, вот на самом деле, если бы мы писали какое-то свое пророчество, мы бы, наверное, отождествили с этим. Где-то года 2019, допустим, наверное, в одни объявления пандемии и самоизоляции какого-то дня я сидел дома и писал какие-то конспекты. Да. Потом прошел год следующий, да, в одни, когда обязательный масочный режим был, вот я тоже там как-то что-то делал. Потом еще год прошел в одни обязательной вакцинации или добровольной, там по-разному как-то было, тоже что-то у меня было. А вот и сейчас мы, когда задаем вопрос, что вокруг нас, мы сейчас об этом говорим, да? Я вот сейчас нахожусь перед камерой и как бы лишнего чего не сказать об этом, да, потому что могут быть и последствия. Вот, но мы сейчас попробуем обратиться к 11 главе книги пророка Даниила и попробовать сформировать взгляд на эту главу. Это непростая глава. И что-то извлечь для себя, как для народа Божьего. Потому что довольно-таки большой исторический период, начиная со времен Даниила, когда Медо-Персидская империя она вышла на арену на смену Вавилонской империи, и дальше пошли исторические периоды, и вплоть до нашего времени. Вся 11 глава, она говорит об этой истории, как она исполнилась. Какой ключ подобрать к пониманию 11 главы Даниила в ее исторической перспективе? Вы знаете, вторая глава Даниила, она нам поможет это сделать. Помните, о чем вторая глава книги пророка Даниила? Да, там истукан, и он разделен на отдельные металлы различные. И каждая часть этого истукана, его тело, туловище, оно представляло тот или иной исторический период. Поэтому вот это разделение истории можно точно так же второй главы Даниила наложить на 11 главу. Вопрос только вот где и в каком тексте происходит смена от одной империи к другой, и как это происходит. И вот здесь вот, когда происходит битва между царем северным или царем южным на том или ином историческом периоде, то здесь описываются медоперсидские войны с Грецией, потом греческий период, я не буду сейчас на этом останавливаться, тратить время наше драгоценное. Потом, после греческого периода, наступает уже период Римской империи, языческий Рим, Железный Рим, как мы об этом говорим. И как бы перескакивая через вот эти исторические периоды, мне бы хотелось к 21 тексту, может быть, и 22, где что-то, какая-то польза для нас, как для народа Божьего. И 21 стих 11 главы говорит, вы уж извините, что я не буду как бы аргументировать, почему это так, потому что я больше опираюсь, смотрите, вот эта книга «Стена не земли» Жак Дукан, потом еще одна пророчество Даниила и комментарий адвентистов седьмого дня на книгу Даниила. Поэтому я уже как бы сразу опираясь на эти источники, буду говорить о каких-то исторических событиях. 21 стих 11 главы книги пророка Даниила. «И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством». Вот наши комментарии, они говорят о том, что это период правления Кесаря Тиберия, римского императора с 14 по 37 год нашей эры или по Рождеству Христову. И 22 стих вот здесь вот несет особую ценность для нас, как людей верующих в Иисуса Христа, пребывающих в завете с нашим Господом. И 22 стих говорит, что вот в то время, в этот исторический период Римской империи, и все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, Тиберием, когда он совершал какие-то походы в Германию на запад или, допустим, на восток, там в Армению подавлял все мятежи, завоевывал новые территории. И здесь также его походы были и в Палестину. Он направлял свои легионы. И вот последняя строчка 22 стиха говорит, «Даже и сам сокрушены им будут все, и даже сам вождь завета». Вот здесь речь идет о 31-м годе нашей эры, когда произошло распятие Иисуса Христа, сокрушен вождь завета. Евангелие, они очень подробно говорят нам об исполнении этого пророчества. И дальше здесь описывается то, как потом вот этот римский, языческий Рим, он со своими интригами, дворцовыми заговорами между сторонниками империи или республики, убийств и каких-то междоусобных войн, затеянных императорами, все это дальше это описывается, не будем тоже говорить на эту тему. И 28 стих, мы не всегда, может быть, сейчас будем останавливаться на каких-то исторических событиях того времени, которое описывает тот или иной стих, но будем обращать внимание на слово «завет». Вот у кого есть симфония, или в печатном, или в электронном виде, попробовать дома открыть 11 главу Даниила и в поисковике забить слово «завет» и обратить внимание, как вот этот завет между Богом и его народом в те или иные исторические периоды он был, сохранил и красной линией прошел через все перипетии истории и вот этих каких-то войн или конфликтов, царь северный или южный там, или еще какие-то. И как вот это исторические события, они влияли на этот завет. 28 стих здесь как бы склоняется об императоре Константине. «И отправился он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета». Эпоха компромиссов и политический подход к христианству, оно сделало таким образом христианство, как мы размышляли, что произошло где-то подмена понятий, и было введено несколько другое учение через эпоху нескольких вселенских соборов, которые происходили в то время. Вот. И дальше еще. Переход от Римской империи плавный переход к папству. 30 стих. «И в одно время с ним придут корабли китимские, это угроза Римской империи, варварские нашествия, и он, вот этот царь, или Рим, он упадет духом, ослабнет империя и возвратится, и озлобится на Святой Завет и исполнить свое намерение». Вот здесь опять вот это слово «завет» и враждебное отношение вот этих или малого рога, или вот этих зверей, или эпох, как мы, как во второй книге Даниила, как в 7 или 8 главах той же самой книги Даниила, мы видим, все как-то против завета. Но завет, мы еще раз повторимся, он всегда везде присутствовал. В каких бы обстоятельствах, может быть, даже враждебных, не находились те или иные люди. Может быть, неважно в каком месте, неважно какой национальности, потому что наша небесная семья, она не проводит каких-то особых границ по этническим признакам, по цвету кожи, по национальности, потому что мы все являемся детьми одного Отца Небесного. И 32 стих. Тут опять вот эти вот... А нет, знаете, давайте 31 почитаем. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость и запустение». Здесь указание на служение Христа в небесном святилище, на ходатайственное служение Иисуса Христа как посредника между Богом и человеком. Ну, мы с вами знаем, что католическая церковь, она ввела свое таинство исповеди, и наместником Бога на земле признан сам папа, система папства. Поэтому здесь вот мы подошли к тому моменту путешествия вот в этих исторических периодах по 11 главе книги Даниила, что уже на арену вступает система папства. Это примерно с 538 года на 1260 лет по 1798 до французской революции. И дальше, вот в этот период, что было с народом Божьим в этот период 1260 лет? Крестовые походы, инквизиции, о которых говорится в 32 стихе. Вот это воинство или полчище вот этого царя, который изъял вот эту ежедневную жертву. 32 стих продолжает. «Поступающих нечестиво против завета», еще одно слово «завет», «и он привлечет к себе лестью». Какие-то манипуляции, дипломатия или политика, известная в Ватикане и даже до сегодняшнего времени. Вот, но здесь дальше, вторая половина 22 стиха. А где же народ Божий, какая его позиция? Вот здесь говорится, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Вы знаете, есть такая пословица или поговорка, я не знаю, может с ней соглашаться или нет, но она все-таки нас бьет, а мы крепчаем. Да? Когда во времена гонений, чем больше, вот особенно в первые века, было гонений и уничтожения христиан, тем крепче становилась их вера, и тем больше их становилось и количественно, и по территории. И вот эти люди, чтущие своего Бога в периоды инквизиции, книга «Великая борьба», сейчас, наверное, очень актуально, и очень хорошо, что вот в протвинское общение в пятницу будет изучаться книга «События последнего времени». Там, конечно, сама история, план спасения, и здесь тоже затрагивается. Вот эти люди усилятся и будут действовать. Они ушли в горы, в Альпы, вальденцы, альбегойцы, и сохранили эту веру, сохранили завет, чтобы передать им последующим поколениям на другие этапы истории. Хотя это было им непросто, и давалось этот выбор, осознанный выбор их свободы совести и вероисповедания, там в горах было непросто. 33 стих. «И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча, огня и плена и грабежа. Все это было в истории народа Завета, народа Божьего. И дальше здесь говорится, что вот этот период, он перешел к 1798 году, и мы подходим уже к концу времени. 40 стих мы читаем. «Под конец же времени сразится с ним царь южный с царем северным, и царь северный устремится, как буря, на него с колесницами и всадниками, и многочисленными кораблями, и нападет на области и наводнит их, и пройдет через них». Как понимать, вот разные толкования есть, даже вот и в нашей церкви взять комментарий ОСД, вот на этот стих, начиная с 40-го и завершая по 45-й. Вот. Но мы как бы опираемся на дальнейшие исследования или развитие в нашем богословии. Вот эта книга, допустим, она, знаете, как бы ну, очень близкая к самиздатовскому. И год здесь 1966-й. Это комментарий на книгу Даниила. Вот когда мы читаем книгу Жака Дукана, смотрим на издание, это где-то, наверное, 90-е годы, да, у нас? Вот, а? Да, где-то так. И поэтому мы видим, что чем ближе ко второму пришествию, тем больше какой-то свет и детализация и проявляется. Как мы иногда понимаем или оцениваем пророчество? Зачастую мы как гадательно сквозь тусклое стекло и очень осторожно, но оглядываясь назад, мы уже видим, это исполнилось именно вот так. И мы придерживаемся этой точки зрения и смотрим в будущее, как логическое продолжение предыдущих пророчеств, что будет в будущем. Вот здесь как лучше понять и какой взгляд на будущее. Если быть честными, то мы не знаем этого до конца, и я не знаю. Но мы можем опираться на Священное Писание, и оно толкует само себя. И мы тоже попробуем это сделать. Как мы наложили вторую главу книги Даниила на 11 главу с историческими периодами, так и есть у нас книга Откровения, которая 12 глава и 13 главы, вот наши братья, богословы, исследователи, они накладывают на этот исторический период с 40 по 45 стих, книги 11 главы книги Даниила. И тут вырисовывается то, что, как мы предполагаем, царь Северный – это система папства, хотя есть и иная точка зрения, но мы сейчас как бы на этом остановимся. Вот. И царь Южный – это враждебная система, не признающая Бога. Пока не будем сейчас останавливаться, когда время наступит, мы уже поймем, кто царь северный и кто царь южный. Но, по крайней мере, вот эти два царя, они будут сражаться за гегемонию уже во всемирном масштабе, в общепланетарном масштабе, в который будет вовлечено все человечество. Конечно, когда мы говорим и видим, что царь Северный, он обладает особым влиянием на военную силу, колесницы, всадники, многочисленные корабли нападает и на все области и захватывает. Да? Это западный мир, как западная цивилизация в настоящее время. И в этой борьбе будет как бы два таких центра влияния в конце времени. Царь Северный и царь Южный. И миллиарды людей, возможно, окажутся под влиянием того или иного царя. Потому что и у царя Северного какая-то своя есть позиция, да, и желание вовлечь людей в эту битву, и у царя Южного тоже. И вот такой вопрос теперь. Когда мы оказываемся во всем этом, и отчасти мы наблюдаем, что происходит, какую нам занять сторону? Царя Северного или царя Южного? Мы как бы народ мудрый, да? Народ мудрый. Кажется, что в этой главе всего как бы вот выбор либо северный, либо южный. Единственное здесь, конечно, 44 стих еще говорит, вот когда царь северный, он уже будет во всемирном масштабе такой гегемон, то но слухи с востока и севера встревожат его. И выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и убить многих. Вот такое оно будет происходить в конце времени. Величайшая ярость со всей вот этой вот огневой мощью этих колесниц, кораблей, различных флотов, которые сейчас существуют, различные базы по всему миру. Вот. Но если народ Божий, народ Завета, и мы сейчас подойдем к 12 главе, сохранит мудрость и водительство Божие, то он будет свидетелем того, что написано в 45 стихе. Те, кто сейчас, допустим, делают свою ставку и выбор жизни на царя Северного, то мы видим итог в конце времени. «И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». И многие люди, которые опираются сейчас на какую-то идеологию там или еще что-то такое, они увидят полный конец этой глобальной системы. Но, как мы уже говорили, я, конечно, такой провокационный немножко вопрос задал, какую сторону займем-то, вот, потому что послушаешь одно, это к царю Севера надо бежать, потому что там, и послушаешь другое, к южному, наверное, надо бежать туда. И вот есть такое понятие, как вот когнитивный диссонанс такой в сознании человека. Вот если вот что-то такое происходит, то как это вообще понимать или расценивать? И вот сейчас вот очень многие люди не задаются таким вопросом. Если вот написано где-то вот что-то там вот так, то почему такое происходит? Вы знаете, это будет вот управляемый хаос, это такая методика манипуляции обществом, она уже разработана именно как наука, которая приводит к этому когнитивному диссонансу такому, да, вот, она очень сильно работает над обществом уже на всемирном масштабе, да. И вот здесь что делает народу Божьему, как выйти из-под этого влияния-то? А 12 глава, она является логическим продолжением в исторической перспективе, в том числе как библейское пророчество. Я сейчас вот такой пример расскажу. В 90-е годы я совершал служение в общине города Щелково. Здесь вот под Москвой, где-то меньше часа электричка идет до Москвы, до Ярославского вокзала. И предприятия не работали, разруха там, и все ехали в Москву на электричке. Это Щелково уже тогда назвали, это спальный район Москвы такой. Вот приехал, поработал, вернулся, поспал и опять. И все электрички, они были забиты теми, кто ехал на работу в Москву. Конечно, они вставали рано, уже ранние электрички, и кто-то возвращался поздно довольно-таки. И в 90-е годы в этом городе орудовала банда. Те, кто приезжал, задерживался и на последней электричке в районе этой железнодорожной станции, они встречали этих людей как потенциальную жертву, избивали, грабили, и было даже так, что вот утром люди идут, и они этого несчастного человека, избитого, без сознания, они его подбирали и оказывали первую помощь. Вот такое было. И вот наш брат, он член церкви, он тоже, как и все мы, часть общества, ездил из спального района Щелково в город Москву на заработки. Что-то получилось так, что он задержался по работе, какой-то большой объем был, и он едва успевает на последнюю электричку. И вот он уже много таких случаев было, он думает, ну, может, Бог сохранит меня. Конечно, переживания это есть. И он помолился и пошел. И там есть такие места, когда вот между домами проходишь, как узкая дорожка, иногда говорят, вот встретимся на узкой дорожке, его встречает эта банда. Он ее никогда в глаза не видел, и он понял, что, вероятно, как было с теми людьми, меня кто-то утром подберет. Только бы живым остаться. И он в последний момент тоже как-то помолился. Ну, у этих там ребят, это молодые люди были, банда, всегда надо какой-то повод найти. Обычно раньше говорят, дай закурить, если нет закурить, значит, все. Вот. И они задали ему, вот он сам из своих уст рассказывал вопрос. Ты за кого болеешь? За «Спартак» или за «Динамо»? И тут, как бы ни отвечал, все равно ты можешь быть в проигрыше. Ах, раз ты за этого, то получай. И вот он, ведомый Духом и Божьей мудростью, он сам говорил, как будто Господь вложил ему в уста те слова, какие он произнес. Он говорит, я болею за Иисуса Христа, за Его команду. И это их выбило из колеи, потому что как бы нестандартные ситуации, алгоритм действий нарушен уже у них. И видит, что у них недоумение, вопрос такой, да. И он стал им проповедовать, кто такой Иисус Христос, кто такие последователи Иисуса Христа, рассказал им план спасения. И это, говорит, уже не просто битва, как между футбольными командами, гораздо серьезнее. И я знаю, кто победитель, и занял сторону победителя. И говорит, я вас всех приглашаю болеть не за «Спартак», не за «Динамо», а за Иисуса Христа и вступить в его команду. Он сказал это и прошел сквозь этот, вот эту толпу вот этих бандитов, и они остались вот такие обескураженными. И услышав вот эту вот сильнейшую проповедь, вот он потом рассказывал, как Господь его спас. И вот когда в нашей жизни нам задают вопрос, ты за кого там, за «Спартак» или за «Динамо», к примеру, ну, в разных ситуациях это по-разному как бы описывается, опыт христиан всего времени сохранять верность и быть в завете, верность Христу. Когда это происходит, это безошибочно. И ответ нам дает вернейшее пророческое слово, 1 стих 12 главы Даниила. Когда все будет происходить, глобальная мясорубка между царем и северным и южным, и слухи с востока, и величайшая ярость будет, чтобы уничтожать и губить многих в планетарном масштабе, в то время мы увидим действия Иисуса Христа. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, кто найдены будут записанными в книге. Небесные книги, они записывают имена тех, кто заключил с ним завет через водное крещение. И сейчас кто-то, вот, наблюдая события, кто-то принимает какие-то решения, может быть, уехать или еще что-то. Ну, это, видите, без пророчества трудно принять какое-то важное решение. Но самое первое решение – это вступить в завет и стать на сторону Иисуса Христа. Это безошибочное, потому что ни северный царь, ни южный царь, ни вот эти слухи с востока – все проиграют. Победителем останется только Христос, стоящий за сынов народа. Если мы желаем быть победителями, подобно тому человеку, которого встретила эта банда, вот, сделать выбор, то это как раз сейчас необходимо нам делать. Но мы, конечно, уже, слава Богу, в завете, но самое главное – не выйти из этого завета, когда что-то произойдет и зададут. Ты вот за кого? «Спартак» или за «Динамо»? Я так образно говорю, да? И вот тут верность Христу и завету с дерзновением сохранить верность Иисусу Христу. Вы знаете, завершая наше сегодняшнее размышление, мы обобщим и сделаем такие практические выводы. Я вспоминаю свою жизнь, мне уже за 50. Еще несколько лет назад я говорил своим детям и своим друзьям, Мы живем, прожили вот такой вот благодатный период времени, когда у нас войн не было. Потому что посмотреть всю историю, как вот Даниила, 11 глава, какие-то войны, интриги, революции, дворцовые перевороты, борьба за власть и влияние, передел мира, Первая мировая, Вторая мировая, искусственно созданы эти войны. У нас-то этого не было, но вот сейчас это постучится в наши двери. Никуда от этого не денешься, и мы видим то, что народ Завета на каждом историческом этапе он был, есть и будет, и сохранит верность. Пусть Господь нас благословит и умудрит вспомнить об Иисусе Христе и о верности Завету, несмотря на какие-то все, может быть, угрозы царя Северного или Южного, какую-то ярость, и сказать: «Я в Завете остаюсь, чего бы мне это ни стоило. Я сохраняю верность Иисусу Христу». Это выбор и дело каждого человека в отдельности. Но если мы хотим быть с Иисусом в вечности, то Он поможет нам сделать этот правильный выбор. Будем держаться за Его руку, доверим Его сердце. И, конечно, практическая сторона этой проповеди через призму Священного Писания, чтобы избежать вот этого, как мы говорим, когнитивного диссонанса в нашей жизни, которому мы подвержены, это все давать оценку через призму пророчества, библейской истории. В центре истории – это Иисус Христос и народ Завета. Пусть Господь нас благословит следовать с верой и дерзновением за Ним дальше. Аминь. Я приглашаю вас к одной общей молитве. Дорогой наш Небесный Отец, благодарим Тебя за Иисуса Христа, который пришел в этот мир и стал частью истории всего человечества, как Сын Человеческий. Мы благодарим за то, что Он открыл нам план спасения, историю, библейские пророчества, и Сам стал в центре истории, как виновник спасения на Голгофском кресте. Благодарим за тот завет, который Он предложил нам в Своей пролитой крови. Благодарим за то, что мы сейчас находимся в числе народа Твоего, Господи, за ходатайственное служение Иисуса Христа в небесном святилище и за Его присутствие в нашей жизни, за Его скорое второе пришествие. И мы просим Тебя, когда мы, находясь сейчас, ну, в относительно даже легких, наверное, условиях для нашей жизни, но когда есть слухи о войнах, о трагедиях, которые происходят по всему лицу земли, даруй нам с верой, так как Иисус поступал, поступать и так в нашей жизни. Даруй нам Твоего пребывания, чтобы в какие-то особые сложные периоды, когда нужно было делать выбор, чтобы Ты был в нашем сердце, чтобы мы никогда не отпускали Твою руку, чтобы Ты вложил в наши уста те слова, которые надо произнести, и принять решение то, которое нужно будет сделать. Благослови миром Твоим весь народ Твой, наших правителей, даруй им мудрости, руководство, принимать правильные решения, чтобы был мир во всем мире, о котором мы молимся, в котором мы жили раньше, чтобы это было также в нашей жизни. Благослови нас и поведи дальше с благодарностью Тебе и во славу Твою во имя Иисуса Христа. Аминь.